Добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Кидушин. Сегодня мы с 28-м листом нашего трактата. И мы на прошлом листе, на прошлой странице, начали сугью, так называемый Швуат Гильгуль. Что такое Гильгуль? Мы накручиваем, Тора накручивает клятву на человека, который уже клянется по какому-то поводу, по тем поводам, по которым обычно клятвы отдельно нет. Вот. И мы нашли два момента. Первое, что это учится из сойта, которую заставляют поклясться, что она никогда не развратничала, когда ее подозревают в разврате этом конкретно. И второй момент, который мы нашли, что не только в вопросах запрета есть это накручивание клятвы, но и в имущественных вопросах. Теперь Гемара задаст третий вопрос. Кто сказал, что такая возможность накрутить клятву на человека, уже клянущегося, существует, если это сомнительный вопрос? Неоднозначный, а сомнительный. Вот этот вопрос, который Гемара сейчас задаст. Давайте вместе с ней его прочтем. Итак, третья строчка сверху, 28а. Эшкахан бывадай. Мы находим, когда однозначно. И говорит Раши, шемигалгелим швуас тайна сбори. Когда накручивают клятву тайнас заявление бори. Бори – это заявление однозначного. Бедавар шеэйн хаевимала, про ту вещь, про которую, за которую не обязан швуа, клятву. Кигон, например, каркаот, то есть есть претензия или требование однозначное, но обычно на клятвы на земли, по поводу земель и требований по земельным вопросам не клянутся, а он клянется по поводу каких-то других имущественных вопросов, мы накрутим на него и клятву по землям тоже. Это как бы наша тема из Мишны. То есть как бы движимое имущество накручивает, то есть дает возможность. Мишна говорит это зойкиким. Зойкиким это привязывает или связывает, или обязывает, что ли, заклясть в вопросах недвижимости, если есть уже клятва по поводу движимости. Ой, или, да, Шило гудаба мекцат, он не признался частично. То есть не признался частично. Обычно, когда признается частично, тоже есть клятва по Торе. Шемигальгелим ото накручивают его. Видите, как Раши здесь использует слово накручивать. Не накручивают клятву, накручивают его. Им нитхаев, если он обязался, лой ему, то есть своему оппоненту, швуа мимаком ахер. То есть видите, слово гильгуль, шво, накручивают его, Раша использует, накручивают как бы человека, который должен поклясться, на него накручивают и накручивают его еще одной клятвой. Но вопрос, который мы задаем, вернее, Гемара задает, мы с вами ее читаем, сафек миналан, сомнение откуда, это слова Гемары, Раша объясняет, сафек миналан, сомнение откуда, таанат шема, заявление возможно или неоднозначно. Кигон, например, швуат ашутафим, клятва компаньонов, вэхаарисим, или арендаторов, шихалку, которые разделили свое имущество, детнан, которое мы учили в трактате Швуот, халку ашутафин варисин, эйну и холли ашбио, если разделили шутафим, то есть компаньоны, или арисим, или арендаторы, не может его заставить поклясться. В Экатане написано, не схайвлюй швуа мимок и махр. Если он обязался ему клятву из другого места, мигальгали малав это коль, накручиваем на него все. Алма, следовательно, софик нами мигальгали. Следовательно, софек, то есть сомнение, тоже мы накручиваем. То есть Раши говорит, софик минаин, откуда мы знаем, что в принципе есть, когда... что, в принципе, есть такое понятие, что когда есть сомнение, вдруг ты меня обманул, я имею право заставить тебя поклясться. Он говорит, вот, Мишна, когда мы с тобой компаньоны, мы разделили имущество, если ты мне как компаньону обязан поклясться по какой-то причине другой, я могу на тебя накрутить. В принципе, по поводу нашего компаньонства, всю клятву, а не присвоил ли ты себе какого-то моего имущества. И это написано в Мишне, Раши говорит, значит, мы видим, что это работает. Кто сказал, что такая возможность, найдите нам, покажите нам источник. Говорит Раши, Монр, он откуда? И Раши тут объясняет еще один вопрос. Ими кальвахоймер, если это тем более лодоми, не подобно, де сойта коль швуат та сафек. Сойта, вся ее клятва, это сафек. Это сомнение. Вегельгуль, нами сафек. И накручивание тоже сомнительное. И каршвосой эйной бо эрубы тайна с вадой. Но основная клятва не приходится только когда идет по принципу вады однозначно, когда есть требования однозначно. Дективы написано в Торе. Китен иш вышвата шутофин. А постановление компаньонов, таканта драмон, вообще постановление мудрецов. Мишум демой рубей и тейра, поскольку компаньоны разрешают друг другу брать. Хидеом осом, как говорится там в трактате Шивот. Векиванда икар швуат мамон. Поскольку основная вещь имущественной клятвы. Лейта нет. Элу бетайна от вода. А только когда истец, да, требует однозначно соответчика. Гильгуль дидей. Тогда накручивание его нами также бетайна от вода. Тоже по заявлениям однозначным. Вело бетайна от сафек. Но не когда заявление оно сомнительное. И тут интересный момент. То есть, с одной стороны, мы говорим, что сойта – это сомнение, говорит Раши. А с другой стороны, все имущественные вопросы, где есть клятва в Торе – это однозначная претензия. И тут как бы с одной стороны мы этот симбиоз сделали от клятвы сойты на клятву бемомен, а валь нам нужно найти, когда у нас есть однозначная клятва имущественная, когда у нас есть сомнительная клятва имущественная, мы имеем право тоже его, на него это накрутить. Вот этот вопрос мы сейчас ищем. Таня, чули брайте. Раш Биомер, Абишимон бен Юхай говорит. Неймраш ва бахуц, неймраш ва бифним. Сказано клятва бахуц вне храма. В неймраш ва бифним. Сказано клятва на храмовом дворе. Кто клянется на храмовом дворе? Сойта. Машвуа амурабов бифним. Как клятва, сказанная внутри, на храмовом дворе. Асаба сафек кивадай. Считается там, и к ней относится, когда сомнение в плане запрещения ее, в плане отношения к ее поведению, сомнение сделала Тора кивадай, как однозначное. Авшвуа амурабахуц. Также и клятва, сказанная вне храма. Асаба сафек кивадай. Делается в ней, сделала в ней Тора, тоже сомнение, как однозначно. И Раши здесь объясняет, «Шва бифним, де сойта шимашбим ойса беазоро». Сойта, которую заклинают беазора в храмовом дворе. Так вот, там мы видим, что сомнение и однозначное приравниваются Торой к одному и тому же. Значит, и всегда любое сомнение приравнивается как к однозначному в плане клятвы. Вот какая-то такая логика. Посмотрим, есть ли этому какой-то комментарий. А именно они здесь приводят книжники заодно с клятвой по иску, когда истец уверен в правоте своего требования. Ответчика накатывает также клятву по поводу требования, в котором истец не уверен. Теперь, а в чем логика? Заодно с клятвой, которую Сойта дает по поводу уединения с конкретным мужчиной, мужчина на нее накатывает также клятву, по поводу которой у мужа нет уверенности. Например, что она не изменила с другим мужчиной. Так и в случае клятвы, произнесенной вне храма, которая рассматривает сомнение как уверенность. А именно, заодно с клятвой по иску, когда истец уверен в правоте своего требования, на ответчика накатывают также клятву по поводу требования, в котором истец не уверен. То. Вот такое вот объяснение. Здесь... Конечно, я думаю, здесь можно еще долго рассуждать, что здесь говорят Тосфот. Тосфот задает такой интересный вопрос, да? Говорит, а почему таким вот способом нельзя было, в принципе, выучить клятву. Зачем нам нужен был Кальвахомер? То есть, говорит, без Кальвахомера мы бы вообще имущество из запрета не учили. И поэтому, говорит Тосфот, вот это вот, этот способ учения, который мы сейчас сказали, он неоднозначный. И мы учим только те вещи, в которых, да, есть некое сомнение логичное. Потому что, в принципе, если он совершенно нелогично будет к нему обращаться и говорить, слушай, а может, ты у меня когда-то что-то украл, это нельзя будет присоединить и накатить с этой клятвой, которую ему он уже обязан. То есть, вот утверждаешь, так написано в Геморе в Швуис. То говорит Гемора дальше. Ад гейхан гильгуль швуа. Докуда этот? Накручивание клятвы. Раша объясняет. Кухашель гильгуль сила. Сила. Кухашель гильгуль легальгель давар шен нишбаим алаб. Что можно на него заставить поклясться то, о чем не клянутся. Он говорит, омар авьюда, омар ав, скарав, скарав, де омар ле ишава ли шейн авдиату. Да? Тосфот как бы предвещает то, что уже сказано в Гемаре. Поклянись мне, что ты мой, не мой раб. Говорит Гемара, гау, шмуси мишамтинан ли? Если он такое требует, мы же можем его отлучить. Детани, мы же учили, а койри ли хаверу эбет, тот, кто называет своего товарища рабом, и ебенидой, он должен быть в отлучении. Если он называет его мамзер, своего товарища Софегета Арбаим, мы даем ему 40 палок, он терпит 40 палок. Если он называет своего товарища Раша, злодей, Юреды Молихаяв, он имеет право, человек, обозванный злодеем, имеет право опуститься ему на жизнь, имеется в виду, то есть даже ущерблять его в каком-то смысле, так сказать, не давать ему зарабатывать и так далее. То есть это, что это такое, как можно его заставить поклясться, что не мой раб, когда все эти вещи, они являются гораздо больше даже, чем оскорблением. То есть бейздин не вмешиваются, а вальгу мутар лиснойсу, но ему можно его ненавидеть, вафли маэт парнососу, и также уменьшать ему парносу, велиред леумнусой, и не давать ему зарабатывать его ремеслом. То есть вот такая вот, это называется Роша, если он злодеем его называет, он юред ли ему лихаяб. То есть бейзин к этому не относится, но ему дает, у него есть моральное право, у человека, которого так оскорбили, моральное право относиться негативно, в плане даже имущественном, к тому человеку, который так его назвал. Поэтому говорит Гемара, нет, такого так нельзя, в принципе, называть другого человека рабом. Эломо Рова. Поэтому говорит Рова, ишавали, ишелон, нимкарта, либе эвид. Поклянись, что ты мне не продавался в рабы. В рабы еврейские. Да? Эвид иври. Хай танта маалютай. Это вообще замечательный вопрос. Это, в принципе, не проблема. Да, Граши, ублой гильгуль нами. И даже без гильгуль, даже без накручивания, и гавы мойду бы если бы он частично был бы согласен, ой гаяло эдахад, или бы если у него был один свидетель, я хаяв шва, он должен был поклясться, де тайну сменталтринги, ибо это заявление на движимое имущество, что его и пеулос, и он требует от него некое действие, гройной, или работай на меня, или оплачивай, как бы, остаток. У Майер Вуса, в чем здесь добавление, де гай мишар гильгуль шва, что любые накручивания клятвы, чем это хорошая тайна, как бы, причем это, более того, это имущественная тайна, не связанная с этим, не связанная давка с теми вещами, о которых не клянутся. Рова летайме, Рова, на самом деле, отвечает по своей позиции, дома Рова эвид иври гуф иконы. Рова говорит, что на самом деле еврейский раб ему принадлежит, он принадлежит телом своему господину. Говорит Гемара, и ах, если так, айнукарка, тогда это та же самая земля. А по поводу земли мы сказали, накручиваем, имеем право накрутить. Мау де тем, чтобы ты сказал, карка у де ав де инши де мизбене бецина. То есть мы бы сказали, что только землю можно накручивать. Почему? Потому что мы предположили, что почему мы накручиваем землю, потому что люди иногда продают ее скромно имита дезабин лей литлей кала, и, может быть, продал его, и не было голоса. Гай, а этот человек им ита дезабин, если бы действительно он продался в рабство, кала итлей, было бы у этого какой-то голос. Поэтому мы бы сказали, что невозможно так к нему сказать, ты мне продался в еврейские рабы, все вы об этом знали. И это невозможно включить как бы в накрученную клятву. Камаш Мулан сообщается нам, что да, это называется, что он, ты продался мне в еврейские рабы, да, и Рова говорит, что еврейский раб, он как будто бы принадлежит ему всем телом, и в принципе это как та же земля, только что бы мы бы сказали, если бы он действительно продавался, об этом бы все знали, и поэтому мы не дадим это накрутить. Камаш Мулан сообщается нам, что нет, по Рове можно это тоже накрутить. Окей, задор. Так как бы сложная очень установка, но предположим, что она, что мы ее поняли. Я хотел здесь сказать, Раши говорит, что Мишум написан Багильгуль, потому что нет голоса. Я так понимаю, что поскольку нет голоса, и Гильгуль был бы запрещен, да? не было такой возможности. Не будет сказано в Раме Иуды, ты бы мог сказать, что только в случае земли накатывают клятву, потому что земля – это то, что обычно люди продают скрытно, без того, чтобы все об этом знали. На самом деле, истец купил землю ответчика, и нет этого события голоса, то есть об этом не говорят. Поэтому заявление истца принимается в суде, и на ответчика накатывают клятву. Однако, в этом случае, когда истец заявляет, что ответчик является его еврейским рабом, если бы на самом деле он его купил, у этого события был бы голос, то есть об этом бы говорили, поскольку никто о покупке раба не знает. Это о том, что истец лжет, поэтому нельзя накатывать клятву на ответчика. Окей, ну да, все правильно. То есть мы бы думали, что вообще невозможно включить это в возможный вариант накручивания клятвы. Чтобы так не сказал, сообщает нам Рав Юда, что даже в таком случае на ответчика накатывают клятву, если он обязан поклясться по другому поводу. Окей, обязательно. Только немножко Раши тогда непонятен, что Раши говорит. Почему тогда Тнан Гильгуль, да? Типа, в чем хидуш, что Тнан Гильгуль? Что накручивание здесь возможно. Типа хидуш в этом есть. Ну да, хидуш есть. Окей. Беседа. Ну типа вот за хишбон, да? Что мы бы сказали, что к этому гильгуль не относится. Не относится. Ибо это завязано на голосе. Да? Поскольку здесь, наверное, был бы голос, поэтому мы бы даже не накрутим. Сообщается нам, что мы да, накрутим. Это не завязано на голос. Вот в чем как бы здесь идея. Окей, теперь новая мишна. И эта новая мишна, она, ну не знаю, сколько лет я как бы с ней сталкивался и никогда не мог понять ее пшат. Может быть, даже сейчас я ее не понимаю. Вот. Но все-таки какой-то кивун, мне кажется, есть. Какое-то направление. Значит, мишна. Мне интересно, каким образом они перевели. В случае любого предмета, который используется как плата для приобретения другой вещи. Окей. Топ, давайте посмотрим. Говорит Гемара так. Мишна. Коля на асад дамим беахер. Всякое, что становится дамим. Дамим – это, в принципе, арамейское слово «деньги». Ивритское слово «деньги», «дамим». Но это обычный эквивалент стоимости считается. «Беахар» – всякая вещь, которая становится «дамим», «деньгами». «Беахар» – по отношению к другому. «Киванши зохозе», поскольку приобрел этот, «нисхаевзе бехалифав», обязался этот бехалифав, обмену его, дать ему халипин, что-то вместо. «Кейца» – каким-то образом. «Ихлиф», «шор», Бепара, человек, который менял корову, быка за корову, ой, хамор бешор, или он поменял осла на быка. Киванши зоху зе, раз принял или заслужил этот, взял одного из бартерных этих животных, нисхаев зе бехалифав, обязался этот бехалифав про или за вместо него. То есть, что здесь написано в Мишне? Мишна говорит, что существует понятие халипин. Да, опять мы говорим об этом. Халипин – это когда что-то одно как бы меняется на что-то другое. Теперь хидуш заключается в том, что эти вещи не обязательно стоят одинаково. То есть у тебя есть корова, и у тебя есть бык. У тебя есть бык, может стоить дороже, чем корова, корова может стоить дороже, чем корова. У тебя есть платок, да? Где мой платок? Который у меня всегда делаем все киньяним. Ну, неважно. Будет галстук мой сегодня этим платком. Вот у тебя есть платок, да? Платок, он стоит, ну, неважно, сколько он стоит. Может, стоит там 10 рублей, может, 50 шекелей, неважно. А ты можешь продать вещь, которая, и купить с помощью него вещь, которая стоит гораздо больше. Или гораздо меньше, неважно. Идея заключается в том, что некий предмет, да, причем сейчас мы посмотрим, что он может быть вообще не принадлежать покупателю. По некоторым мнениям, он может даже принадлежать продавцу. То есть есть некий предмет, который берется в руку, передается в руки продавцу, тот его приобретает. Тем самым он продает, то есть отдает право на владение той покупки, того предмета, который он хочет продать. То есть это вот такая символика, как мы объяснили, что берется один предмет, и когда он поднимается с одной из сторон, это является точкой невозврата по отношению к продаже второго предмета. То есть они как бы обмениваются двумя этими предметами, и вот, что называется, махнулись ли не глядя, и в момент, когда поднимается этот платок, теперь хидуш здесь становится, когда поднимается этот платок, сделка вступает в силу. Хидуш или идея здесь становится такая. Всякая вещь, которая становится деньгами по отношению к другому, киванши зоха зе, раз этот приобретает эту вещь, продающий, покупающий приобретает вторую вещь. Теперь здесь может быть даже монетка, это то, что Раши здесь объясняет, что у тебя есть даже монетка, одна монетка, которая гораздо меньше стоимости там, целой коровы. Но взяв монетку эту, или взяв этот платочек, вся корова начинает быть принадлежащей покупателю. И если с ней что-то случится, продавец больше ничего не обязан. С другой стороны, доплатить за корову потом покупатель должен еще отдельные деньги. Вот. Причем это не по принципу работает киньян кесов. И Гемара сейчас как раз это обсудит. Что как же так? Как же монетки, разве можно сделать халипин? Ведь вроде бы халипин, который написан в книге Рут, когда этот избавитель должен был сделать сделку с Боазом, там было именно башмаком. То есть когда башмак – это наша договоренность. Мы как бы, когда поднимается башмак, то есть мы сейчас решили, показали себе, сами для себя, что наша договоренность вступает в силу, имеет силу подписанного договора. Вот. Так вот здесь непонятно, как это делается монеткой, но Раша объясняет, что речь идет о том, что он делает это монеткой. Одна из монеток, да, она является оценкой стоимости, она нас и домим, она становится оценкой стоимости для другого. Если кто-то берет эту монетку, кто продавец, то теперь покупатель получает этот предмет в свою собственность, тот предмет, который ему продается. Вот это как бы еще один способ приобретения. Тогда структура как бы всего трактата, вы понимаете, да? Мы говорили про приобретение женщины, еврейского раба, нееврейского раба, скота разных видов, движимости, недвижимости, движимости, совместно движимости с недвижимостью. И еще один способ приобретения – о котором Гемара сейчас заканчивает как бы эту тему приобретения, это вот этот так называемый киньян халипин, когда один некий предмет является символом продажи чего-то другого. Или же это может быть, когда корова меняется на быка, то есть это тоже называется халипин. Что здесь общего? Что с момента перехода во владение одной из сторон одним из предметов, второй предмет, неважно, где он находится, становится принадлежащим покупающей стороне. Это общность всех этих случаев, которые вот здесь в Мишне обсуждаются. И Безрат Ашем, на следующем уроке мы закончим как бы эту тему, которая называется Халипин. Потом будет короткая мишна, которая будет говорить передать в собственность храма или высшего, Всевышнего, да, как передается высшему материальному владению, как ему передается собственность во владение словами. Посмотрим на мишну. И следующая тема уже будет другая, как бы следующий блок в нашем трактате. Это заповеди, которые относятся к отцу по поводу детей, женщинам по поводу, в принципе, и так далее. То есть как бы новый блок до конца этого первого перека, первой главы трактата Кидушин. Оставайтесь с нами, друзья. Всего хорошего. До свидания.